Говорит Радио Свобода. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня выступил с посланием перед депутатами Федерального собрания России, и этот документ уже сейчас вызывает более чем серьезное внимание в российских политических кругах. Возможно, послание Медведева, первое послание, стало более сенсационным документом, чем все предыдущие, гораздо более осторожные послания его предшественника, президента, а теперь премьер-министра России Владимира Путина. Что хотел на самом деле сказать президент, и почему он так уверенно атаковал и российскую политическую элиту, и своих международных партнеров и соседей. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Здесь, в московской студии, Радио Свобода, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Добрый вечер.
С нами на связи вице-президент фонда «Индем» и бывший помощник президента России Михаил Краснов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И к нам вскоре присоединится президент агентства политических коммуникаций Дмитрий Орлов, агентство политических и экономических коммуникаций. Вот мы ждем его с минуты на минуту. Но, собственно, начнем нашу беседу. И первый вопрос к вам, Михаил. Собственно, такая жесткая атака президента Медведева, когда он говорил о целом ряде изменений конституционного характера и экономических каких-то вот таких вот изменений, которые должны произойти, и внешнеполитических, и так далее, не было там ответа на главный вопрос. На вопрос, как Россия будет противостоять тому экономическому и финансовому кризису, который уже сегодня подошел к ее порогу. И поэтому вот мне кажется, что эта атака скорее напоминает психическую атаку человека, который еще может там держать фланг и показывать, как трубы трубят и гарнисты выступают в белых мундирах, но за этим вот великолепным строем, развернутым сегодня перед депутатами Федерального собрания, членами Совета Федерации, пустота экономических намерений. Или, может быть, я неправильно знаю.
Я думаю, здесь были два момента. Первый момент. Медведев не очень хотел залезать в епархию правительства. Так или иначе, у нас номинальное правительство отвечает за поиск антикризисной стратегии. И он сказал, да, правительство все выработало, все нормально, будем работать. А второй момент связан с тем, что действительно у исполнительной власти России нет четкого ответа на вопрос, что, собственно, делать в условиях кризиса. Мы видим определенную растерянность, мы видим готовность там давать немножко денег всем, кто просит более-менее, но системного решения пока нет. Заметим, что Медведев слово «кризис» употреблял более широко, чем Путин. Если Путин говорит в основном о мировом кризисе, несколько раз Медведев в своей речи, говоря о слове «кризис», не говорил про мировой кризис и обозначал, что в России, конечно, экономический, финансово-экономический кризис имеет место.
Вот вопрос мой к Михаилу Краснову. Можно ли сказать, что с этим выступлением Дмитрия Медведева перед членами Федерального собрания начинается некая конституционная реформа, та самая конституционная реформа, которой так противился президент Владимир Путин. И если Владимиру Путину так не хотелось проводить подобных изменений в Конституции, а Дмитрий Медведев наследник Путина, то зачем же конституционная реформа сегодня нужна новому президенту?
Ну, точный ответ может дать только сам Медведев и его окружение. Это первое. Второе, сам Медведев подчеркнул, что это никакая не конституционная реформа. На самом деле это действительно так. Потому что если уж реформировать, то реформировать системно и освобождать преграды на пути политической конкуренции, которые заложены как раз в Конституции, о чем я писал неоднократно. Вот. А зачем это? Честно говоря, я думаю, ну тут разные могут быть сценарии. У меня такое сомнение, что это он предложил для себя. То есть я имею в виду увеличение президентского срока.
Но, понимаете, вот тут очень интересный момент, это Михаил Краснов, такой вопрос, что президент, с одной стороны, говорил об этих изменениях в Конституции, а с другой стороны, там была фраза о том, что нужно вот сбить пыл людей, которые хотят менять основной закон.
Правильно.
Вот это как-то, с одной стороны, это, может быть, не сочетается, а может быть, это просто разные куски. Знаете, одна там, группа товарищей один кусок положила, другая другой, так
нет,
иногда.
Нет.
Или вы думаете, что это все последовательно?
Тут есть очень, для меня, например, очень ясная мысль. Я еще раз повторю, никакой действительно конституционной реформы нету. Потому что Если реформировать, то реформировать придется очень многие вещи. Прежде всего, саму конструкцию власти, при которой у нас один моносубъект, вернее, существует, которому подвластны фактически все институты. Вот, поэтому никакой реформы нету. И он, нынешней бюрократии как раз и не нужна конституционная реформа. И, собственно говоря, те предложения по изменению Конституции, которые прозвучали сегодня в послании, они как раз работают на усиление комфорта бюрократии, а не на какую-то реформу.
Ну, а для одной части, если вы вот того, что вы называете бюрократией, это по большому счету облегчение. А для другой затруднение.
Для какой другой? Я говорю о той бюрократии, которая уже обладает необходимыми статусными вещами, положением в Думе, положением в партиях, так называемых парламентских, положением в правительстве, в органах исполнительной власти и так далее, и так далее. Им, конечно же, удобно увеличение сроков, потому что это замедляет мобильность политическую и их возможных конкурентов. Другое дело, что каждый из них не чувствует себя уверенным, потому что они все зависят от администрации, безусловно. Но бюрократии удобнее зависеть от начальника, так называемого, чем от избирателей.
А вы как считаете, Михаил Геннадьевич?
Я думаю, что анализировать содержание инициатив президента интересно, но, может быть, не очень у нас получатся логичные выводы, потому что, с одной стороны, мы видим замедление, действительно, скорости политической жизни, с другой стороны, создание предпосылок для довольно большой кадровой ротации в парламенте, например, в других, в партиях и так далее. Поэтому я бы все-таки больше говорил о причинах того, для чего Медведеву понадобилось брать сегодня на себя политическую инициативу. Содержание политической инициативы – вопрос отчасти, для мой взгляд, вторичный. Мы видели, что Медведев весной, летом, где-то с февраля заявлял такую некоторую программу преобразования в России. Сюда входили и борьба с коррупцией, инновационная экономика, эти самые 4 или 5 И, и много других тем. Дальше мы увидели, что грузинская война, по сути, эту повестку дня прокинула. Повестка дня была довольно легко забыта, не востребована ни обществом, ни политической элитой. И создала, в принципе, сомнение в том, что, в принципе, Медведев является фигурой номер один в российской политике. И послание президента было интересно с точки зрения того, попытается ли Медведев реанимировать прежнюю повестку дня и вообще показать, что он законодатель мод. Медведев пошел дальше. Он показал, что он определяет правила игры в российской политике. Он показал, что так или иначе вся бюрократия должна зависеть от его воли, что вопрос об изменении Конституции может выдвигать идеи только президент, а более широкие дискуссии о изменении Конституции неприемлемы. О том, что целый ряд союзников возможен будет у будущего президента, как то, например, палаты парламента, партии, с другой стороны, ослабляется роль некоторых политических институтов, прежде всего полпредов президента в регионах и, возможно, правительства. Поэтому Медведев показал: я определяю правила игры, ждите от меня инициатив, и если вы предыдущие мои инициативы сумели занулить и проигнорировать, от этих вам уже никуда не деться, придется принимать.
Мы продолжим нашу беседу с Михаилом Виноградовым и Михаилом Крастовым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли сегодняшнее президентское послание кардинальную реформу представительной власти? Об этом говорим с бывшим спикером Государственной Думы Иваном Рыбкиным и философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на волнах Радио Свобода. К нам присоединился Дмитрий Орлов, вот он уже в студии. И я как раз у него хотел... Вы можете говорить, будете дышать? Будете говорить
я
и будете дышать?
Я дышу. Говорю, и значит,
чтобы,
дышу.
В России дышать и говорить одновременно может не каждый.
Согласен с вами.
Вот видите, мы уже приходим к консенсусу. Я хотел бы вас спросить, что вот вы как считаете относительно, мы вот как раз обсуждали тот вопрос о том, для чего, собственно, нужны были вот изменения сроков формирования властных структур и так далее, под кого это делается, и выглядит ли это некой реформой власти. Михаил Краснов считает, что это вообще не конституционная реформа, а исключительно вот изменение бюрократического, если угодно, удобства.
Ну, собственно, об удобствах говорил и президент Медведев. Он же сказал, что...
То есть он живет тоже в мире удобств.
Не буква Конституции, не, собственно, нормы конституционные основные не пострадают. Мне кажется, что это делается по трем причинам. Нужно развести, так сказать, президентскую и парламентскую повестку дня, они у нас очень часто совпадают, в последнее время, собственно, постоянно, и проходит всего 3 месяца, альтернативная, другая повестка дня не успевает сформироваться, и президентские выборы по содержанию являются фактически повторением парламентских. Вторая причина – это, так сказать, необходимость создать нормальный срок работы. У нас большая страна, большие коммуникации, это известны все аргументы. Соответственно, вот 5 и 6 лет, здесь некие французские аналоги тоже напрашиваются. Вот,
во Франции изменили этот порядок в обратную
сторону. Да, да. Ну, так сказать, тем не менее, долгие годы, 7 лет, так сказать, было.
Когда был Деголь. То есть, это, можно сказать, Деголь появился.
Деголь потом Помпиду, потом Жескар Д'Эстен, Миттеран.
Ну, скажите нам, кто это? Деголь, Помпиду, Жескар Д'Эстен или Миттеран?
Вы о Медведеве?
Да, судя по тому, почему смею. Не надо смеяться так в эфире. Все, судя по тому, что про экономику, кстати, совсем ничего не говорили, это не Жескар Д'Эстен точно. У нас уже выбор почти сузился, да?
Повестка дня в сегодняшнем послании не экономическая, это правда. Вот. Она в большей степени политическая и внешнеполитическая. И огромная, так сказать, вот это, огромный план расширения участия граждан в политической жизни. Вот. Безусловно, это изменение.
Как вы считаете, Михаил, вот то, что президент не говорит перед экономическим кризисом об экономике, это нормальная ситуация? Так и должно, может быть? Я не знаю. Зачем о ней говорить, если она все равно, мы ее как бы, если она утонула, как говорил другой президент по другому поводу?
Ну, в известной степени месседжа действительно такого антикризисного не было у Медведева, то есть и нежелание лезть в повестку дня правительства имело место, но я думаю, что если бы придумали в исполнительной власти какую-то суперпрорывную идею преодоления экономического кризиса, наверняка бы президент ей поделился.
Господин Краснов, вот у меня к вам вопрос. Может быть, в этой ситуации как раз есть необходимость каких-либо законодательных усилий, которые могли бы действительно защитить экономику? Ведь это же не только слова в послании, это у других стран, как мы видим, это целая серия законодательных актов. Это серьезная работа юристов и экономистов по обеспечению гарантий там, банковских вкладов для граждан, по обеспечению гарантий поддержки различных отраслей экономики и так далее, и так далее. Почему не видно сейчас именно этой юридической работы? Ее не видно, кстати, и в послании.
Юридическая работа в связи с экономикой, она всегда вторична. Тут сначала должны последовать собственные экономические решения, которые будут оформляться уже законодательными или подзаконными актами. Другое дело вопросы судебной власти, вопросы местного самоуправления, вопросы Конституции. Здесь юристы могут быть первичны. Но что касается экономики, здесь юристы идут за экономистами. Те должны предложить какие-то свои решения.
Вы ощутили, кстати, что сегодняшнее послание прочитано профессиональным юристом, членом вот ассоциации российских юристов, которая недавно так была создана, сколько помню, уходит целый ряд ведущих российских политиков и так далее. Это вообще было именно юридическое послание с точки зрения профессиональной?
Вы знаете, ну, у нас юрист был и до этого. Но особенных чисто юридических, стилистических таких вещей я не замечал. У Медведева, конечно, побольше это чувствуется, но все равно политика давлеет, и это естественно. Он все-таки президент, а не юрист на службе. Я бы не сказал, что прямо такое уж сугубо юридизированное это послание. Другое дело, я отметил для себя, что гораздо больше действительно конкретных вещей, в том числе касающихся судебной власти, но вещи абсолютно не принципиальные. если разбираться, я не могу, у нас не, параметры передачи не позволяют, но я готов по каждому шагу там ставить знаки вопроса и немножечко даже иронизировать.
Ну, поиронизируйте, 3-4 минуты у вас есть точно на иронию. Хотя бы, чтобы мы поняли, потому что мы там, вы не юристы, вы не юристы?
Мы нет.
Свои. Я не юрист, а вы, может, нам хотя бы объясните?
Ну, например, моя ирония сводится к тому, что в послании предложено, чтобы Дума осуществляла контрольные функции, и для этого правительство должно выступать перед ней с годовым, с ежегодным отчетом. Но это смешно, потому что модель конституционная, она прямо закрепляет, она победителем во всех спорах, вздержках и противовесах оставляет победителем президента. Когда вот вы вспоминали, я слышал, французского президента, то там, между прочим, при всей силе институциональной, которую заложил Де Голль в свое время, президент французский не обладает таким всевластием. Между прочим, если будет резолюция порицания национального собрания, то президент обязан будет отправить правительство в отставку. У нас этого нету. Поэтому для меня это, честно говоря, ну и грустно, и смешно. Когда, ну, будет правительство отчитываться перед Думой, но от этого никаких политических последствий не будет.
Может быть, вы знаете какие-то политические последствия?
Вы знаете, важный урок сегодняшнего дня, мне кажется, то, что Медведев перестал быть в образе чистого юриста. Как о нем думали в последнее время? Человек, для которого законы, системообразующие вещи, такой немножечко ботаник, который вот считает, что напишет хорошие законы, будет хорошая, правильная жизнь. Вообще классический юрист. Знаете, плохой юрист знает, как выполняет закон, хорош, как обходить, но в целом он не считает, что право это, выражаясь марксистским языком, надстройка. Да? Он считает, что это и определяет реальную жизнь. Сегодня мы увидели другого Медведева, для которого право – это очень важный, но все же инструмент, а не цель.
А я считаю, что как раз его правовое основание его деятельности, в том смысле законодательства, в каком был написан дух законов Монтескью, да, он как раз в полной мере сохранился. И вот эта детализация послания, то, что оно на самом деле состоит из нескольких комплексов мер, конкретных, да, но и большая часть, которая, так сказать, ценностная, и большая часть нормативная, и клятвы, так сказать, Конституции, которая 15 лет создателям, там известен набор формул, которые Медведев употребил, мне как кажется, что как раз они юриста обнажают в Медведеве, и, так сказать, то, что он пытался перевести и перевел в конечном счете, те вызовы, которые есть, в конкретные меры, и за ними уже явно просматриваются конкретные законопроекты, включая изменения конституционных норм. А все-таки здесь юрист явно просматривает.
Ну, вот скорее управленец, потому что юрист вам всегда скажет, я написал хороший закон, но плохо его выполняете. А управленец понимает, что дело не только...
А Медведев так и скажет.
Я, вы знаете, возьму свой какой-то настрой, может быть, вам не совсем это понятно, так сказать, приемлемый для такого серьезного документа, но это просто не должно было со мной произойти, потому что я нахожусь в состоянии некого дежавю. Когда я, допустим, веду программы из киевской студии «Радио Свобода», вот сейчас, тоже накануне экономического кризиса, мы обсуждаем с коллегами действия украинских политиков, там не юристы руководят страны, а банкиры. Это даже лучше, наверное. Там президент бывший банкир, представитель парламента бывший банкир, всех хорошие финансовые
вожди. Про председателя правительства и говорить нечего.
Да, ну она энергетик.
Большой мастер.
Вот, и что интересно, что эти люди говорят о чем угодно, только не об экономике. Они говорят о том, провести выборы, не произвести выборы. У них все время какие-то такие интересы. Вне кризиса, как будто экономического кризиса не будет. Ну хорошо. Пересаживаемся в московскую студию, начинаем обсуждать, будет президент. 4 года или 6 лет, и почему это так, и под кого это сделано, и зачем ему это сейчас. То есть это все вопросы, скажем так, околоугрозные, если так можно сказать. В той ситуации, когда вот на постсоветском пространстве политики должны как раз дать экзамен на зрелость, на спасение экономики, на спасение общества от социальных потрясений, они предпочитают говорить о чем угодно, только не о... Это же просто фактически одинаковая ситуация.
Это естественная человеческая реакция.
Естественная человеческая реакция. Где-то говорят о том, что Черноморский флот должен уйти до 2017 года, потому что... А где-то говорят о том, что поставить ракеты «Искандер». надо в Калининградской области. Это вот это оно. Это если заменить местами, я просто вышел, если мне закрыть глаза и пересадить меня вот из одной студии в другую, я не пойму, где я нахожусь. И в этом опасность ситуации, мне кажется.
Ну, это известно. Когда Довлатов сказал, что он какой-то слишком советский. Ну, как же советский? Он антисоветский. Вот именно, да. Тут, конечно, все зеркально отражается. Я как раз думаю, что Медведев отвечал на те вызовы, которые он реально видит. Он ведь говорил о... Вообще послание – это послание развития. Вот посмотрите, он ведь говорит о развитии политической системы, о развитии там, финансовой системы, о развитии системы международных отношений. И даже о кризисах он говорит в этом контексте. То есть у него там значит, кризис вокруг Кавказа возник из действий, локальных действий грузинских властей. Мировой экономический кризис возник из локальных действий, так сказать, финансовых властей Соединенных Штатов, не согласованных со многими другими. Почему? Определенная логика есть, но он действительно не экономист.
Вы, Дмитрий, почитайте сегодняшнее выступление Обамы, который говорит, что 100 лет назад не было самолетов, не было машин, сейчас это все появилось. Представьте, что нас ждет еще через еще через 100 лет. То есть замах на развитие там тоже становится, видимо, модой.
Известный футурист, в его дерзости надежды какая, так сказать, какой широкий взгляд на самом деле содержится. Что при этом он забывает факты иногда или откровенные.
Об Обаме,
он, например, сказал, что салон Мазерати находится на Красной площади в своей книге «Дерзость надежды». Вы почитайте, это интересно. Да.
А он находится на Рублево-Успенском шоссе.
Почему это? Он в Третьяковском проезде находится, но это не Красная площадь.
Это не на Рублево-Успенском шоссе тоже есть, по-моему, такой салон.
Это возможно.
В России не один такой салон.
Но точно не на Красной площади, вот в чем дело.
Вот, кстати, интересно, что вот об этом тоже ничего почти не было в президентском послании. О большом бизнесе, о его интересах, о том, как с ним вообще сейчас
быть. Это разве большой бизнес, салон Мазерати?
Не, ну им пообещали. Люди, которые имеют большой бизнес, пользуются услугами.
Не, но обещание не заниматься государственным прозвучало все-таки не очень, так, не на первом месте, но оно, конечно, было в послании.
Да, это, кстати, тоже тот важный момент, который, может быть, опять-таки возникает вопрос, почему это должно было звучать в той ситуации, когда... Почему президент должен выступать гарантом частной собственности? Это, может быть, опять-таки, сможем спросить господина Краснова уже во второй части нашей программы, когда вот это право на частную собственность, оно закреплено в Конституции. С одной стороны...
Это сигнал той политики, которая сейчас проводится, интервенционизма. Нужно немножко ее скорректировать.
Ну, давайте мы опять-таки поговорим об этом во второй части программы. Я напомню наших гостей. Это Михаил Красновец, президент фонда ИНДЕМ, и бывший помощник президента России Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика» ведет эту программу Виталий Портников. Мы говорим о послании президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному собранию России. Напомню, что этот документ сегодня, можно сказать, стал сенсационным для российской политической жизни и уже вызывает самые живые комментарии даже среди тех, кто обычно такого рода документами не интересуется и пытался раньше выискать в послании Владимира Путина что-нибудь такое этакое и не мог найти. Напомню, что сегодня 29 часов в 19:29 вы сможете после... Простите, сегодня 22 часа по московскому времени, после выпуска новостей вы сможете услышать аналитический журнал «Радио Время и мир». Его ведущая Ирина Лагуина предлагает вам следующие темы. Что представляет собой новое руководство Ингушетии? Раскол в сербской православной церкви. Почему венесуэльская оппозиция говорит о психическом здоровье Уго Чавеса? И наука. Что рассказывает лед об изменении климата на планете? В 10 вечера в четверг с повторением в час ночи и в 3 часа... В 10 вечера в среду с повторением в час ночи и в 3 часа дня в четверг. Время Московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, предложил увеличить срок президентских полномочий до 6 лет, срок полномочий Госдумы до 5 лет. Коснувшись вопросов международной политики, Медведев подверг критике США. Он также заявил, что если США разместят в Европе объекты своей системы ПРО, из Калининградской области будет вестись их радиоэлектронное подавление, кроме того, в области будет развернут ракетный комплекс «Искандер». Объединенный гражданский фронт считает предложение Дмитрия Медведева увеличить президентский срок началом фактической узурпации власти в России. В принятом УГФ заявлении говорится также, что это попытка отвлечь внимание общества от социально-экономического кризиса в стране. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина не хочет встречаться ни с кем, кроме родных и врачей. Писатель Виктор Ерофеев назвал это красноречивым свидетельством истинного положения с правами человека в России. Ерофеев призвал продолжить сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой помиловать беременную Бахмину. Новоизбранный президент США Барак Обама заявил, что в Америку пришли перемены. Он выступил минувшей ночью в Чикаго перед десятками тысяч своих ликующих сторонников. На выборах во вторник Обама намного опередил своего соперника-сенатора, республиканца Джона Маккейна. Маккейн признал поражение и поздравил Обаму с победой. Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием президентом США. Демократическая партия США укрепила свои позиции в Конгрессе на прошедших во вторник выборах. По предварительным данным, демократы, и так обладавшие большинством в обеих палатах Конгресса, теперь контролируют 56 из 100 мест в Сенате.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня Михаил Краснов, вице-президент фонда «Индем», бывший помощник президента России Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика» Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Мы обсуждаем послание президента России Дмитрия Медведева Федерального собрания России. СМС-сообщение можешь послать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте вопросы гостям, а я задам вопрос господину Краснову вот какой. Президент говорил о необходимости изменения регламента Государственной Думы России, я обратил на это внимание. Вот у меня это вообще впервые прозвучало, по крайней мере, за время моего знакомства с президентскими посланиями, как Борис Ельцин, так и Владимир Путин никогда напрямую не позволяли себе вмешиваться в компетенцию законодательной власти. Это тоже юридическая новация?
Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Хотя, между прочим, обращаю ваше внимание на то, что президент вмешался фактически и в деятельность судебной власти, потому что, ну, то, что я прочитал, он пишет, что надо изменить практику выбора мер пресечения, то есть поменьше, видимо, сажать за решетку до суда и так далее, и так далее. Да, это в какой-то степени, конечно же, вмешательство в компетенцию Думы, но я должен пояснить, это регламент, он имел в виду все-таки принципы деятельности законодательного органа. На самом деле он сказал очень важную вещь. Другое дело, что она, еще раз говорю, я среди вас, наверное, самый главный скептик. Так вот, она...
Самый главный скептик — это я.
Ну, хорошо. Она, вот эта вещь, о которой сейчас я скажу, она, возможно, при, опять же, политической конкуренции имеет смысл. Так вот, он сказал фактически, намекал, точнее, на то, чтобы учитывать мнение меньшинства. И это действительно отражается в регламентных нормах, безусловно. Но я очень сомневаюсь, что вот этот принцип, действительно суперважный принцип для законотворчества, он будет реализован, даже если какие-то новеллы и будут внесены в регламент Государственной Думы.
Хотите что-то добавить?
Вы знаете, я думаю, что регламент-то предлагал ведь, насколько я могу судить, президент в связи с Общественной палатой, которая должна включиться в процесс обсуждение законотворчества. Кстати, ведь это темная история, потому что до послания вносилось уже, так сказать, предложение, чтобы Общественная палата обсуждала, значит, законы. Но какие законопроекты? Какие из них будут отнесены к важным, какие к менее важным? Если она дает заключение на всех этапах законопроектной деятельности, это же колоссальный аппарат надо создавать, аналогичный правовому управлению Госдумы или государственному правовому управлению администрации президента. В общем, это существенная проблема, и, конечно, изменения в регламент можно внести, но это еще и изменения, в общем, в очень, очень серьезные изменения в законодательный процесс. И какие законы будут отнесены к тем, которые подлежат рассмотрению Общественной палаты? Это тоже. Каков критерий, так сказать? Это же нужно жесткий критерий какой-то задать.
Ну, безусловно, выступление Медведева сегодня было пропитано такой демократической составляющей. Даже вот эта апелляция к периоду 15 лет Конституции, она, конечно, содержит отказ от такого разграничения России 90-х годов и 2000-х. С другой стороны, демократия может прочитываться по-разному. Может, как уважение прав политических меньшинств. Сегодня такой день дань уважения меньшинств. Обама говорил про меньшинство, Медведев говорит про политические меньшинства. А вот второй вариант, это все-таки не просто уважение меньшинств, но развитие политической конкуренции. Не очень получается развивать политическую конкуренцию. Да, безусловно, были сегодня в выступлении Медведева некоторые шпильки в адрес «Единой России» и некоторые ослабления ее притязаний, в том числе в муниципальных органах власти. Мы видим, что конкурентами «Единой России» будут общественные организации. Но, тем не менее, все равно не получается стимулировать развитие политической конкуренции. Является ли это злой волей власти или является ли это особенностью политического ландшафта России сегодняшнего? Об этом, наверное, можно спорить. Вот, пока выбирается такой минималистский сценарий, есть меньшинство, и мы будем их уважать. Может быть, мы их последствия допустим и к разделу пирога, но об этом мы еще будем думать.
Это примерно как хотел... речь Барака Обамы после избрания президента.
У него есть мечта. Да. Я хотел поспорить с Михаилом по поводу меньшинств. Все-таки не защите меньшинств посвящено все-таки послание, а развитию, дальнейшему развитию национальных демократических институтов, которые... Это, безусловно, преемственная политика. Здесь нет никакого, так сказать, акцента отказа от традиционно существующих, допустим, парламентских партий в пользу там тех партий, которые получат от 5 до 7% голосов, и, соответственно, от 1 до 2, значит, мандатов нет. Мне кажется, что никакого отказа здесь нет. А что касается «Единой России», ведь, мне кажется, положение ее даже упрочивается. Посмотрите, президент говорит о том, что необходимо, чтобы губернаторов предлагала только партия, да, только исключительно победившая.
Полпреда отдыхают.
Теперь. Победившие на выборах, это значит, что «Единая Россия» в самой важной части, так сказать, вертикали будет очень существенно влиять на процесс, в большей степени, чем ранее. А на муниципальном уровне, ну, отлично, что общественные организации будут влиять, но это же механизм влияния другого рода, нежели четкий механизм назначения на пост губернатора.
Людмила из Москвы. Здравствуйте, Людмила.
Добрый вечер, господа. Я женщина пожилая, пожившая, значит, и меня это послание еще до него немножко новизной поразило. Но мы в таком меняющемся мире живем, что мы уже привыкли привыкать. А ведь вы не забывайте, он нас предупредил о том, как он трудится над этим посланием, как это трудно, чтобы всем ублажить и кому-то пальчиком погрозить, кому надо. Он все это сделал, но... Настораживает меня, как простого обывателя, которых нас 100 миллионов, остальные читаю, они там разношерстные, он действительно ничего не сказал о промышленности. В середине его послания я очень ждала об этом, но не получилось. Картинки, кстати говоря, были очень красноречивые на экране во время его выступления. Это было целое шоу, я вам скажу. И так все в точку, так все расцеллюризировано прекрасно. Всех Степашиных вовремя показывали и прочих. Вот. Но то, что он высказался против... то есть не против...
А какой у вас вопрос, Людмила?
А вопрос такой. Вы не хотели бы обратить внимание на то, что у него адекватное было выступление, послание, адекватно выступлению Обамы предвыборному? Он очень нам грозил. Очень. И даже нарочито. И даже... Я
вот все-таки интересно, что, Людмила, вы заметили, с одной стороны, как-то заметили, что президент ничего не сказал о промышленности,
да.
А с другой стороны, заметили, что он выступил адекватно выступлению Обамы, который, судя по всему, интересуется промышленностью. И они даже иногда разговаривают. Вот интересно, что будет со страной, которая может адекватно грозить, не интересуясь промышленностью?
Ну, все-таки Обама никому не грозил, Обама вообще отличный
говоря,
для России кандидат. Обама, ну, тем внесем ясность в представлении слушательницы, накануне выборов делал некоторые не очень пророссийские заявления, поскольку боролся за голоса в тех штатах, где живут преимущественно поляки, украинцы, венгры, и у кого есть так или иначе...
Они там не составляют большинство населения, не пугайте слушателей.
Есть предубеждения в отношении России, и, собственно, этими предубеждениями он манипулировал. А, в принципе, я думаю, что у Обамы нет никакой позиции по России, ни хорошей, ни плохой, поэтому никому он пока не грозил.
Я считаю, что позиция у Обамы по России есть, и он неоднократно ее высказывал. Это касается и ситуации, когда он посещал наши полигоны, будучи еще сенатором, он высказывался. Он высказывался, когда он был на Украине во время энергетического кризиса по поводу того, что мы, так сказать, влияем на наших соседей, принуждаем их, так сказать, к мировым ценам. И еще кое-что, так сказать, он высказывал по российской политике. Но мне кажется, что сам стиль политики Обамы, стиль его мышления, стиль его отношение, наверное, даже к жизни, к политическому процессу, диалоговый стиль и прагматический стиль. Он, конечно, более востребован и более адекватен, чем у господина Буша или там у господина Обамы. В любом случае, я думаю...
У господина Маккейна вы хотели сказать.
Ой, прошу прощения, да, у господина Маккейна. В любом случае, даже если наши позиции будут жестко противостоять, там, российская и американская, я думаю, в любом случае они будут противостоять все-таки в режиме диалога, а не... Можно вспомнить замечательную фразу Кондолизы Райс когда-то, в первый период президентства господина Буша, когда ее спросили, в чем успех Америки, ну, после известных событий 11 сентября, она сказала, мы говорим с людьми об их интересах. Вот Америка в последнее время, она разучилась говорить с людьми об их интересах, я думаю, что Обама сможет об этом с ними поговорить.
Ну, тогда скажите мне, господа, насколько своевременным было вот это вот послание Тире Искандер в день, когда Обама побеждает, и как будто бы риторика может измениться, а она не меняется, она ужесточается.
Нет, это просто, так сказать, политика адекватного ответа. Вы вводите третий позиционный район, мы вводим Искандер, пожалуйста. Если вы откажетесь от третьего позиционного района или, так сказать, будет диалог по этому поводу, допускающую части российской страны, в чем я, например, сомневаюсь. Вот, так, соответственно, и здесь позиция может измениться. Если произойдет вывод войск из Ирака, соответственно, изменится, наверное, позиция России по использованию баз Центральной Азии, наверное, может измениться. Тут все вопрос торга. Вот многие деятели из администрации Обамы, и Макфол, и другие, они, в общем, вполне, по-моему, договороспособно, так сказать, настроены. В любом случае, они не напоминают деятелей из предшествующей администрации.
Ну, выбор даты 5 ноября показывал, что главная аудитория послания — внутренняя аудитория, и это связано там, с политическим позиционированием Медведева и имиджевым, и что внешняя аудитория вряд ли в этот день будет прислушиваться к голосу Москвы. Думаю, что день был выбран вполне осознанно.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Но, по-моему, ваши гости, Виталий, ошибаются. Дело в том, что выступление господина Медведева преследовало цели прямо противоположные тем целям, которые преследовал, выступая сегодня, Обама. Цели Медведева были пропагандистское прикрытие истинных намерений. Все его так называемые мероприятия в области изменения Конституции и прочее преследуют целью еще большей ликвидации демократии и юридического прикрытия этой ликвидации. А что касается его предложений, связанных с внешней политикой, то они, в сущности говоря, являются пропагандистским прикрытием истинного смысла его агрессивной политики. Он предложил ответственность американцев за то, что мы пытаемся ликвидировать демократию на наших границах. Вот это обстоятельство ваши гости упускают, и, по всей видимости, не бескорыстно.
Вот это я попрошу господина Краснова сначала ответить, слушайте.
Ликвидировать демократию на границах — это
отлично. О юридическом прикрытии.
Насчет небескорыстности ответить, да?
Ну да, можно ли вообще говорить о том, является ли это сам термин юридическое прикрытие, да, это уже интересно.
Вы знаете, в принципе, я согласен со слушателем. Другое дело, что я не сторонник конспирологии. И насчет прикрытия, я-то думаю, что все гораздо прозаичнее. Просто нужно было что-то сказать, радикальных идей по действительно радикальному, а России требуется, я еще раз повторю это слово, радикальный пересмотр политической системы для того, чтобы началась хотя бы политическая конкуренция. Так вот, поскольку радикализма нет, он был заменен вот таким очень строгим, четким набором, но вполне безобидных предложений. они, я еще раз говорю, просто формат передачи не позволяет проанализировать каждый из них, но за ними ничего существенного не кроется, поэтому я здесь как раз со слушателем-то согласен.
Газель Гаслав, сколько вам нужно? Ведь это же часовая программа, больше на радио даже не бывает.
Ну, во-первых, говорю и не я один.
Да, вот, это правда, это вот недостатки демократии.
А во-вторых, даже иногда, когда лекции студентов читаю, не хватает часа до 20, чтобы рассказать все по теме.
Это правда, да, но, к сожалению, ваши студенты, я думаю, будут более опытными юристами, чем те, которые...
Да, на них надежда.
Да. Галина Ивановна из Москвы. Галина Ивановна. Галина Ивановна не с нами. Вы хотели что-то сказать о демократии на границе, господин Орлов?
Да, вы знаете, я хотел возразить по поводу того, что это, так сказать, пропагандистская кампания или там кампания прикрытия. Мне кажется, что подобно, кстати, Обаме, да, Медведев политик очень искренний, политик новый, так сказать, в разных смыслах. Вот. И просто он понимает ответственность, предлагая те меры, которые развивают национально-демократические институты, увеличивают участие граждан страны в демократическом процессе, в политическом процессе, он понимает свою ответственность за систему, что система,
да,
что система не может, так сказать, испытывать чрезмерное давление. И, так сказать, он же четко сказал, вот 90%, так сказать, их мнение отражено, демократическая система сложилась, но есть, так сказать, там, позиция определенных там граждан, тех или иных партий, вот от 5 до 7%, и он гарантировал им представительство, а кроме того, речь идет о том, чтобы партии, которые представлены в трети законодательных собраний и, собственно, набравшие от 5 до 7% голосов, не собирали, значит, подписей. Это разумный ход к дальнейшему развитию национальных демократических институтов, вписывающийся в логику либерального консерватизма. Ведь Медведев действительно, вот он... консервативный политик, либеральный
я
политик,
понимаю,
и при этом
это
новый.
Либеральный, а? Консерватизм, не понимаю, что это. Это, ну, здесь где-то выдумали.
Ну вот смотрите, свобода, он говорит, его ценности. Свобода, справедливость, при этом патриотизм и семейные ценности.
Это либеральный консерватизм.
Мне кажется,
хорошо,
да.
Я буду знать теперь. Александр пишет, что председатель Мао был прав. Первична воля, а не экономика. Могу Александру сообщить, что когда эта идея в Китае существовала, тогда металл выплавляли прямо в китайских деревнях. И потом выбрасывали.
Более того, в каждом, так сказать, каждом, в каждой,
да,
семье.
А, там, да. А вот заместитель представителя Дэн Сяопин сказал, что неважно, какого цвета кошка, Александр, лишь бы она ловила мышей. А мы все время эту кошку пытаемся перекрасить в российских условиях в триколор. А она потом бесится и никого не ловит. Павел из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, все намного серьезнее. Я думаю, что это заранее заготовленный запасный вариант. То есть Медведев предлагает увеличить 5-6, потом происходит сложение полномочий, потом переизбирается президент, конечно, он будет Путин. Дума выбирается новая. И произошло это потому, что Путин не экономист, он сделал массу грубых ошибок, и он понял, что дальше он не вылезет.
Уже будет, он должен бежать на пост президента, да? Понятно.
Что вы говорите?
Он должен сбежать на пост президента. Это такой остров Святой Елены.
Потому что он не понимает природу фондового рынка, что такое горячие деньги, что такое спекулятивный капитал, что такое бумаги, понимаете?
Понимаю, да, я понимаю. Это я понимаю. Выключите радио, ради бога.
Я на улице, я не радио там.
А, это у вас эхо, да, все.
А я не знаю, я на участке, я на улице.
А вот,
пожалуйста. Я думаю, что вот так вот будет.
Пожалуйста. Ну,
понимаете, дело в том, что Михаил Краснов, я с ним соглашусь, сказал, что форма была важнее, чем содержание. Чтобы не было скучно и говорить о конспирологии, там, да, можно выдвинуть целый ряд конспирологических анализов содержания Медведева. Можно сказать, что это либерал, который реанимист 90-е годы, не сделал ни одного реверанса в адрес Путина, в адрес автора Конституции сделал, и целый ряд других примеров. Можно сказать, что это узурпатор, который покрывается либеральной риторикой, обещает представительство партиям от 5 до 7%, по-моему, где таких партий на сегодня, по-моему, не было на последних выборах в Думе.
Не было, нет.
Вот. Все обещают...
От 4 до 5, там от 5 до 7. Дело-то житейское.
Вот, то есть обещают очень виртуальные уступки в обмен на реальную узурпацию полномочий. Можно сказать, что все это операция прикрытия, чтобы вернуть Путина. Конспирологических версий довольно много, да, можно продолжить, я думаю, все с удовольствием поучаствуют в этих версиях, но я считаю, что главное было обозначить. Смотрите, я принимаю решение, куда приведу, я знаю, но я законодатель МОД. Поэтому форма важнее содержания, и Михаил здесь, я думаю, прав, Краснов.
А я думаю, что что помимо формы еще важно на формальное содержание, конечно же, обращать внимание. Помимо контекста, интертекста и подтекста, есть текст, который был прочитан президентом. Так что, ну что ж.
Ну, допустим, текст действительно написан разными авторами.
Ну...
Ольга из Московской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Ольга.
Я тоже ждала что-то, что будет сказано по экономическим вопросам, но я думаю, что нашим руководителям просто нечего сказать по вопросам экономики. Кризис они сотворили собственными руками. Россия, мне кажется, могла бы стать тихой гаванью для иностранных инвесторов в связи с кризисом в Америке, да. Но не стала. Вот. И поэтому наши руководители чувствуют, что зашатались у них под ними кресла. И в связи с этим возникла суета вокруг увеличения сроков, возникло усиление антиамериканской риторики. Вот. А все остальные предложения, это, по-моему, только туман, чтобы прикрыть вот эти основные их желания задержаться, укрепиться на своих креслах. Все, спасибо.
Я думаю, поскольку у нас на самом деле осталось, вот это фактически такой итог, который подвела слушательница, вот мнению такому, я бы сказал, аудиториальному. А мы, поскольку у нас осталось там уже 7 минут, можем тоже подводить итоги. Давайте вот я обращусь к господину Краснову, попросить его итоги какого рода? Что будет воплощено, по вашему мнению, из этого послания? Или это текст, как сказал господин Орлов, нужно на него обращать внимание, но он останется исключительно текстом, который потонет в... согласовании, последующем согласовании интересов. Вот с точки зрения вот, предложения об изменении законов, формирования Совета Федерации, формирования систем местного самоуправления, изменится ли что-либо на самом деле? Как считаете, Михаил?
Да, вот вы абсолютно правы. Конечно же, будут внесены изменения и в Конституцию, причем в ближайшее время, и в законодательство избирательное, и о партиях. Это тут даже сомневаться не приходится. Но они, я об этом, по-моему, все время и говорил сегодня в передаче, они не приведут, ни на йоту не приведут к изменению политической системы и политического климата.
Изменится срок полномочий президента и парламента. Будет странно, если это не вызовет досрочных выборов в Думу. Нет смысла за 3 года до новой Думы говорить о том, какой будет новая Дума. То есть, я думаю, что вполне возможный вариант, сценарий. Серьезных качественных изменений не будет. Послание, прежде всего, адресовано политической элите и показывает, что Медведев политик номер один. Послание в меньшей степени адресовано населению. Мы видим, что даже аудитория Радио Свободы, когда о чем бы мы ни говорили, обычно звонит и спрашивает, почему не объединились СПС и Яблоко, на этот раз спрашивает.
Я попросил бы, у нас не такая аудитория, кто
хотел. Та же та часть аудитории, которая звонит в эфир.
Никогда меня не спрашивали по СПС и Яблоко, я даже не знаю, что
это. Не везло.
Это вам в плюс.
Так вот, сегодня звонит с экономическим вопросом. Мы видим, что действительно те страхи и та тревога, которые есть в обществе по поводу экономической ситуации, недоучитывается сегодня российской власти и недоучитывается авторами послания.
Я думаю, что послание очень детальное, очень тщательное и очень инструментальное. И убежден в том, что те меры, которые предложил президент, меры, которые требуют изменения норм, изменений в законодательстве, конечно же, будут приняты. То, что связано с правоприменительной практикой, с традициями многолетними, там, допустим, борьба с коррупцией. Естественно, намного сложнее, так сказать, это осуществить. 500 лет в коррупционных условиях живем, естественно, за один год это все, так сказать, не изменить. Вот. Я думаю, что и повестка дня президентских парламентских выборов теперь будет, так сказать, различаться, и вовлеченность граждан и политических организаций в политический процесс будет теперь выше. У небольших политических партий второго эшелона теперь появилась, так сказать, морковка, тот самый позитивный стимул, ради которого они должны...
Я сейчас должен задать вопрос, почему не объединяются СПС и Яблоко.
Они должны...
Сразу у них есть морковка.
Они должны участвовать, так сказать, в выборах. А СПС и Яблоко не объединяются, потому что у них разный электорат, разная история, разная судьба.
Аналогия с морковкой несколько оскорбляет политические партии, потому что мы знаем, как ходят за морковкой, нет?
Я думаю, что 1-2 депутатских мандата именно об этой морковке мы и говорим.
Послушайте, в предыдущей Государственной Думе, вот, которая была до этой, было несколько депутатов-оппозиционеров. Их было даже больше, чем 1-2. Это Владимир Рыжков, например, я не знаю.
Он стоил еще... многих.
Много, да. Можно еще несколько имен. От этого суть деятельности Государственной Думы, я бы сказал, качество подготавливаемых ее законов, влияние оппозиционных депутатов на решение, все это совершенно не менялось.
Нет, Виталий, Дума остается имитационным органом власти, это очевидно.
Каким?
Имитационным.
Имитационным. Я думал, медитационным. Мне, кстати, очень понравилось бы это прилагать.
Мне так совсем не кажется. Он, конечно, законодательствует. Она. Он орган, да. да? Он Орден, она, да. Она, конечно же, законодательствует, да. Но мы понимаем, что система, в отличие от мировой системы, которая становится полицентрической, наша система моноцентрическая, это факт.
Зачем, господин Краснов, нужна имитационная дума с одним-двумя оппозиционными депутатами? Вот в новых условиях, предложенных президентом.
Зачем нужна?
Не да. Вот зачем нужны эти 2, 3, 4 оппозиционных депутата, когда она и с ними неплохо существовала раньше, и без них точно так же.
Ну, а зачем нужна витрина? Вот для того и нужна.
Ну, витрина, я вам скажу, нужна. Витрина нужна для того, чтобы мы видели товар, который покупается в магазине. А если население и так довольно, зачем им показывать там рядом с телевизором еще какой-то там радиоприемник, про который она забыла
уже? Ну, хорошо, я уточню. Витрина в советских магазинах. Потому что на витрине одно, а внутри совсем другое. Это только для экспортного варианта. Конечно же, 1-2 депутата, но это смешно, это даже унизительно, мне кажется, потому что от них ничего не будет зависеть. Впрочем, как не зависит даже и от парламентского большинства, между прочим.
Ну вот это, кстати, тоже такое любопытное.
5 ноября не день для оглашения экспортных вариантов, сегодня никто это не услышит. Сегодня Обама герой.
Я совершенно не уверен, что сегодня, что люди, которые планировали вот день послания президента Федерального собрания, они это понимают. Вот в этом-то и есть ваше, по-моему, главное отличие. Вот почему вы там не были? Если бы вы поняли, то есть могли переместиться в реальность, где президент России становится героем дня, когда он читает послание Федеральному собранию, что бы там ни происходило в мире, Обама, цунами, я не знаю, что угодно, да? Саркози с женится, да, еще раз.
Женится на Пейлин.
Да, что угодно. Вот если бы вы поняли, что самое главное это послание президента Российской Федерации Федеральному собранию, вот я кого, вот тогда бы вы его писали. А пока вы этого не можете понять, то вы его не пишете. Именно поэтому люди, которые пишут эти послания, я вот теперь все понял, наконец, к концу этой программы. Люди, которые пишут эти послания, и люди, которые их читают, они живут вот в этой вот совершенно особой реальности, которая отличается от мировой, отличается от российской, отличается от какой угодно, тем, что она не имеет к реальной жизни никакого отношения. И именно поэтому, при всем уважении к высказанным вами мыслям, они ничего говорили... Не говорили об экономике, о промышленности, о реальных угрозах, стоящих перед страной. И именно поэтому они эти угрозы не заметят. А мы с вами, уважаемые слушатели, их заметим и пожнем их плоды, я думаю, полностью. В чем послание президента Российской Федерации, Федеральному собранию России, могло только сегодня убедить. И в этом смысле действительно оно стало историческим документом. Хочу поблагодарить за участие в программе Михаила Виноградова, Михаила Краснова и Дмитрия Орлова. Спасибо, господа, что были с нами в столь приятный для российской демократии день. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева, а Андрей Шаре сейчас подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, почему победу Барака Обамы считают исторической? Кто голосовал за нового президента? Каковы основные положения его программы? Как изменится при новой американской администрации отношения Москвы и Вашингтона? Хотел бы я тоже об этом всем поговорить. Что нового сообщил Дмитрий Медведев, депутат Федерального собрания? Как российская политическая элита Владимир Путин отнесутся к идее определения полномочий президента и парламента? Об этом мы, собственно, поговорить смогли.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.